В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 5 августа, пятница. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в пражской студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе интервью Медведева в преддверии годовщины войны.
Кажется, это, кстати, один из тех моментов, который сейчас мог бы стать, ну, если не поворотной точкой, то, во всяком случае, точкой соприкосновения.
Грузинские профсоюзы бездействуют?
Вы говорите, что мы не защищаем наших работников. Так я покажу те соглашения, согласно которым ни одного водителя не выгонят.
В Цхинвале обсуждают кандидатов в президенты.
В маленьком обществе зачастую застольная бравада распространяется на следующий день как громкое политическое заявление, к полной неожиданности, а иногда и к ужасу их автора.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей о событиях в мире из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сирии десятки тысяч человек вышли сегодня на улицы после пятничных молитв. Правительство Ливии опровергло информацию о гибели одного из сыновей Муаммара Каддафи. Суд в Киеве сегодня постановил арестовать экс-премьера Украины Юлию Тимошенко. В Сирии десятки тысяч человек вышли сегодня на улицы после пятничных молитв с требованием отставки президента Башара Асада. По сообщениям активистов столицы Сирии Дамаске, силы безопасности открывали огонь по демонстрантам и распылили слезоточивый газ. Убито по меньшей мере 4 человека. В нескольких городах Сирии внутренние войска пытались окружить мечети, чтобы не дать участникам богослужения присоединиться к демонстрантам. На этой неделе развернулась крупная армейская операция по подавлению антиправительства выступлений в городе Хама. Действия сирийских властей вызвали резкую критику международного сообщества. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что президент Сирии Башар Асад утратил легитимность, поскольку несет ответственность за гибель около 2000 человек во время продолжающихся с марта антиправительственных протестов. Правительство Ливии опровергло информацию о гибели одного из сыновей Муаммара Каддафи, Хамиса. Представитель правительства Муса Ибрагим назвал сообщение грязной ложью. Ранее ливийские повстанцы заявили, что в результате авиаудара сил НАТО по командному пункту войск Муаммара Каддафи в районе города Злитен на западе Ливии погибли более 30 солдат и офицеров войск Каддафи, в том числе его сын Хамис. В штабе военной операции НАТО в Ливии заявили, что знают о сообщениях, однако не могут их подтвердить или опровергнуть. Хамис Каддафи командовал операцией по защите от повстанцев города Злитен, важного пункта на их пути к Триполи. Суд в Киеве сегодня постановил арестовать экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий при подписании в 2009 году газовых контрактов с Россией, передает из Киева Владимир Ивахненко.
Судья Родион Киреев мотивировал решение об аресте Юлии Тимошенко тем, что она систематически нарушает порядок в зале, постоянно демонстрирует неуважение к суду и не исполняет распоряжений председательствующего. Однопартийцы экс-премьера отреагировали на эти слова скандированием «Юля, мы с тобой» и «Позор Кирееву». Сама Тимошенко попросила сотрудников милицейского спецназа не надевать на нее наручники в зале и покинула помещение в сопровождении конвоя. После этого произошла потасовка между спецназом и сторонниками бывшего премьера. В результате несколько человек пострадали. Изменить меру пресечения для подсудимой накануне потребовали прокуроры в ответ на ее постоянные выпады в адрес действующего премьер-министра Украины Николая Азарова, который около 2 часов давал показания суду по газовому делу. По обвинению в превышении полномочий на премьерском посту при заключении в 2009-м газовых контрактов с Россией Тимошенко грозит от 7 до 10 лет заключения. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Эхо Кавказа. Новости.
Лидеры Евросоюза работают днями и ночами для того, чтобы согласовать параметры плана поддержки единой европейской валюты на случай углубления долгового кризиса. Об этом заявил член Еврокомиссии Ули Рен на пресс-конференции в связи с резким снижением котировок на европейских фондовых биржах в пятницу.
Рынки не отреагировали на меры, о которых договорились главы стран еврозоны 21 июля, так как мы рассчитывали. Ряд причин нынешней напряженности на рынках лежит за пределами еврозоны. В частности, на настроение инвесторов негативно повлияло обсуждение проблемы повышения лимита государственного долга в США.
Сказал член Еврокомиссии Ули Рен, основные индексы упали более чем на 2% вслед за падением на азиатских биржах и на бирже в Нью-Йорке, где индекс Dow Jones упал более чем на 500 пунктов. Падение котировок произошло на фоне новых тревожных сообщений о долговых проблемах Испании и Италии. Сообщается, что лидеры Германии, Франции и Испании проведут сегодня экстренные телефонные консультации. В Мадриде 20 человек, в том числе 7 полицейских, получили ранения в ходе разгона манифестантов у здания Министерства внутренних дел, передает Виктор Черецкий.
По версии полиции, применившей против манифестантов спецсредства, толпа хулиганов пыталась прорваться в здание министерства. По версии манифестантов, они хотели всего лишь развесить на фасаде здания свои лозунги. Речь идет об участниках так называемого «движения возмущенных». Они требуют ликвидировать в Испании монархию, отменить систему выборов в представительные органы власти и назначать депутатов всенародно на городских площадях, повысить зарплату, разрешить свободную иммиграцию в Испанию выходцам из Африки, обеспечить всех безработных пособиями, а всех бездомных достойным жильем. Протестное движение молодежи, которое контролирует ультралевые группировки, заявило о себе 15 мая этого года, когда его участники разбили палаточный лагерь на центральной Мадридской площади «Ворота Солнца». Нынешний протест у Министерства внутренних дел явился ответом на ликвидацию этого лагеря силами правопорядка. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Министр обороны США Леон Панетта заявил, что не одобряет значительного сокращения расходов на нужды армии, предусмотренного правительственным планом по борьбе с бюджетным дефицитом.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. В преддверии трехлетней годовщины событий 2008 года в Южной Осетии президент России Дмитрий Медведев дал в Сочи большое интервью радиостанции «Эхо Москвы», телеканалам «Раша Тудей» и «Первый информационный кавказский». В нем Дмитрий Медведев заявил, что резолюция Сената США об оккупации России и Грузии ничем не основана, ни на чем не основана. Формулировки резолюции ему безразличны и, цитирую, «отражают вкусовые пристрастия отдельных престарелых членов Сената, которые в силу субъективных причин симпатизируют тем или иным людям». Кроме того, Медведев вновь озвучил несколько основных своих тезисов, в частности о том, что Михаил Саакашвили ответственен лично за вооруженный конфликт, и Россия не сядет с ним за стол переговоров. При этом Дмитрий Медведев отметил, что Россия готова восстановить нормальные отношения с Грузией, если Тбилиси перестанет препятствовать вступлению России во Всемирную торговую организацию. Из Москвы продолжает тему Марк Крутов.
Российские и грузинские руководители с 2008 года обмениваются резкими высказываниями накануне очередной годовщины войны в Южной Осетии. Возможно, интервью Медведева можно расценивать и как часть его предвыборной кампании. Как бы там ни было, в резкости формулировок российский президент в этот раз превзошел своего предшественника, нынешнего премьер-министра Владимира Путина. Михаил Саакашвили удостоился из его уст определения человека недостойного уважения, липкого и приставучего, не контролирующего свою речь, человека, который своим нахождением у власти обязан именно Медведеву, потому что Россия, цитата, «не пошла в августе 2008 года на его свержение, а сделать это было легко». В то же время Медведев заявил о готовности налаживать отношения с Грузией, если официальный Тбилиси не будет препятствовать вступлению России во Всемирную торговую организацию.
Если грузинское руководство в данном случае проявит мудрость, а мне кажется, это, кстати, один из тех моментов, который сейчас мог бы стать, ну, если не поворотной точкой, то, во всяком случае, точкой соприкосновения, вокруг которой можно было бы в дальнейшем начать восстановление сначала нормальных торгово-экономических отношений, а потом уже, глядишь, и дипломатических отношений. Но здесь шарик на их стороне.
Высказываний категоричного характера, впрочем, в этой беседе российского президента с журналистами было гораздо больше. Вот что он ответил, например, на вопрос журналиста спутникового телеканала «Первый информационный кавказский» Екатерины Катрикадзе. Почему Медведев ответил отказом на недавнее предложение Михаила Саакашвили начать с ним диалог без предварительных условий, как с законно избранным президентом Грузии?
Саакашвили совершил преступление по отношению к Российской Федерации и к ее гражданам. По его указанию были убиты сотни наших граждан, включая наших миротворцев. Этого я ему никогда не прощу, и поэтому я с ним общаться не буду. Хотя он периодически пытается подмигивать в различных международных коридорах и так далее. Значит, со всеми другими, пожалуйста.
Оцените российско-грузинские отношения в последнее время я попросил политолога, эксперта информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александра Караваева.
По-прежнему в плоскости пропаганды официально идет война. Началось прямое транспортное сообщение между Грузией и Россией. Но, правда, оно несколько урезано и не сильно афишируется в России. Например, мало кто знает, что есть прямое сообщение между портом Сочи и Батуми. Общественное мнение в России, оно уже не настроено как бы столь враждебно, как это было в период сразу после конфликта. При всех положительных каких-то нюансах, конечно, это отношение, в общем-то, можно только со знаком минус оценить.
Не видите ли вы противоречия в высказывании Дмитрия Медведева о том, что отправной точкой для нормализации российско-грузинских отношений может стать отказ Грузии от препятствования вступлению России в ВТО, и в то же время слов, свидетельствующих о неготовности к какому-либо диалогу с президентом Саакашвили?
История с вступлением России в ВТО, она наполнена различного рода противоречивыми сюжетами. Одно время заявлялось, что позиция Грузии вообще никоим образом не влияет на решение стран-членов ВТО о вступлении России. Да? Затем оказалось, что действительно позиция Грузии важна. Москва отказывается вести дело с Саакашвили напрямую, потому что, в общем-то, в российской внешней политике основную роль продолжают играть личные связи. Если и Путин, и Медведев отказываются вести дело с Саакашвили, то, естественно, они посылают сигнал Грузии о том, что они будут вести дело только со следующим президентом.
Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Дмитрий Медведев в этом интервью также высказался за создание международного суда под действием президента Грузии Михаила Саакашвили. Но при этом Медведев заметил, что создание подобного трибунала в настоящий момент нереально, поскольку в этом вопросе мнение только России не является достаточным. Основатель юго-осетинского сайта oasamonga.ru Сослан Кокоев, поддерживая предложение президента Медведева, об этом он заявил в беседе с моим коллегой Олегом Кусовым.
Учитывая то, что какая практика применяется в мире к подобным людям, к подобным политическим деятелям, это очень верное замечание, на мой взгляд, и оно имеет под собой основу. Что касается в общем его выступления, для меня там нового практически ничего не было. Он подтвердил ту позицию, которую он занимал в 2008 году, потому что сейчас очень много инсинуаций, очень много всяких толков ходит. Президент Медведев просто подтвердил вот эту свою приверженность тем позициям 2008 года.
Эксперты обратили внимание на то, что Дмитрий Медведев часто говорит в настоящий момент, сегодня, в эти дни. Он как бы зарекается говорить о будущем. Как вы считаете, руководители России не уверены в будущих, в таких именно отношениях? Они допускают, возможно, какие-то изменения в этом будущем?
Я считаю, что речь идет непосредственно о руководстве Грузии. Ведь он подчеркнул четко. Пока будет президентом Саакашвили, мы на контакт с ним не выходим. Хотя он даже как-то смешно сказал, там подмигивает, где-то в кулуарах какие-то попытки делает сам Саакашвили. Отношения с Грузией, я считаю, что рано или поздно они наладятся. Это по-другому быть просто не может, потому что исторически так сложилось, что между Грузией и Россией отношения нормальные. Тот регресс в этих отношениях, который существует сейчас, это наследствие того, что в Грузии существует режим Саакашвили, который, по большому счету, творит очень много глупостей.
С основателем юго-осетинского сайта oasamonga.ru Сосланом Кокоевым побеседовал мой коллега Олег Кусов. Грузинский русскоязычный интернет-телеканал ПИК стал единственным, который транслировал полную версию интервью Дмитрия Медведева. Оно вышло в эфир в 10 часов утра, но местные национальные телеканалы сообщили о нем только через 4-5 часов. В течение всего дня в новостных выпусках мелькали только отдельные короткие отрывки из интервью российского президента. О реакции в Тбилиси рассказывает Олеся Вартанян.
Грузинские чиновники, с которыми я сегодня говорила по телефону, весьма небрежно отзывались об интервью президента России. Они говорили, что ничего, кроме снисходительной улыбки, заявления Медведева вызвать не могли. Руководитель соседней страны оправдал их ожидания. Медведев не сказал ничего нового. Многие из моих собеседников не посчитали нужным даже обсудить детали интервью. «Все это слишком несерьезно», — сказал один из лидеров правящей партии Давид Арчиашвили. «Разбираться, что он на самом деле хотел нам сказать, это удел психиатра». Другой парламентарий Георгий Канделаки считает, что сказанное Медведевым помогло четко обозначить контуры главной проблемы в грузино-российских отношениях. Она заключается в барской позиции Москвы, которая по-прежнему считает, что имеет право диктовать Грузии, как она должна жить. Своим выступлением, полагает Георгий Канделаки, российский президент поставил жирную точку во всех спорах с зарубежными либералами, которые утверждают, что у Медведева подходы иные, нежели у Путина. И оставшись у власти, он, возможно, исправил бы ошибки, то есть отозвал признание Абхазии и Южной Осетии и сел за стол переговоров с грузинским руководством. Все убедились, что политика оккупации пустила глубокие корни, говорит Канделаки.
Весьма четко видно, что этот человек действительно переживает всяческие мимики и всякими комментариями и тоном. Для меня, во всяком случае, более чем ясно, что это решение принимал не он. Он прав, когда он сказал, что война произошла из-за вины одного человека, однако этот один человек... Все-таки, я думаю, из этого интервью видно, что его имя Владимир Путин.
Председатель фонда стратегических исследований Александр Рондели выделил из часового интервью единственный момент, показавшийся ему интересным. Это слова Медведева о том, что согласие Грузии на вступление России в ВТО могло бы дать толчок к восстановлению отношений между двумя странами. Но этого не случится по одной простой причине, говорит Рондели. Медведев не назвал, что конкретно Грузия получит взамен.
Пропаганда – сильная вещь. Ну вот человек, Медведев, президент, обаятельный человек, улыбка приятная, не то что Путин. Конечно, ему больше как-то верится, потому что, ну, когда Путин говорит, там просто уже поверить невозможно. Но это же все одно и то же самое. И потом эти беспрерывные эти оскорбления в отношении Саакашвили. Я думаю, что это не подобает просто.
Напускное пренебрежение, с которым Медведев отзывался о грузинском руководстве и страны, по мнению Рондели, убивает всякую надежду на улучшение отношений между Грузией и Россией в ближайшем будущем. Конфликтолог Паата Закаришвили считает, что для Саакашвили это интервью Медведева – повод для радости, поскольку агрессия руководителя России способна лишь усилить популярность грузинского президента.
Они постоянно бросают угол по печку Саакашвили. Подпитывают позиции Саакашвили. Вот видите, Россия хочет меня менять. Если кому-то не хочется, чтобы Саакашвили переизбрался, это, конечно, Медведев и Путин. Потому что пока Саакашвили у власти, они что хотят, то и делают в Абхазии и Южной Осетии.
Сказал Паата Закаришвили. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А теперь подошло время нашей постоянной пятничной рубрики «Гость недели».
Гость недели.
Рядом со мной в студии прямого эфира находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Спасибо, Саша. И у нас на прямой линии из Москвы главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, один из участников вчерашнего интервью. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер, Андрей.
Алексей, ну, в общем, уже многие говорили о том, что никаких особенно новых оценок в этом интервью не прозвучало. Они так или иначе высказывались и раньше. Оно просто было очень концентрированным, вобравшим в себя разные аспекты, разные оценки. Гораздо интереснее, на мой взгляд, сам факт интервью. Я, например, до сих пор не могу понять, для чего оно понадобилось Дмитрию Медведеву, что, собственно, он хотел сообщить в первую очередь грузинской аудитории, почему был выбран телеканал ПИК, к которому, как мы знаем, отношение в Москве, ну, в общем, неоднозначное.
Ну, что для чего это понадобилось Дмитрию Медведеву, это, конечно, вопрос президенту.
Ну, может быть, вы предположите.
Я, конечно. А, значит, старт на это интервью был дан, в общем, администрации президента, когда месяц тому назад, 8 июля, я делал интервью с президентом Саакашвили. и где президент Саакашвили назвал несколько фактов или, там, скажем, назовем это фактами. Ну, по его словам, это были факты, касающиеся начала войны. После чего мне было сказано, значит, в администрации президента, что это все не так. Я говорю, если это все не так, пусть президент даст интервью. Я имею в виду Дмитрий Медведев. Я же не могу сказать, что вот Саакашвили говорит так, а это не так. Вот я не участник был принятия решений тогда. Я наблюдатель. Значит, после чего мне было сказано, что да, мы подумаем. Президент Медведев, как выяснилось вчера, сказал, что он сам дал команду, чтобы мнение России было услышано и в Грузии, как мнение Саакашвили благодаря интервью «Эхо Москвы» было услышано в России. И тогда пресс-служба президента попросила меня, поскольку я был инициатором интервью, я написал заявку по грузинскому вопросу, найти им, как соведущий, канал грузинский, который бы не побоялся бы дать полностью интервью Медведева на территорию Грузии. Поскольку главный редактор информационных программ канала ПИК Катя Катрикадзе является одновременно моим корреспондентом в Грузии, конечно, я и этот канал русскоязычный, что очень важно, конечно, я немедленно сделал ей предложение, она согласилась, я сделал предложение администрации президента, они подумали, я знаю, что, например, было несколько записок о том, что этот канал не только антироссийский, но и антимедведевский отдельно, значит, когда писали справки для Медведева. Тем не менее, Медведев принял решение давать интервью этому каналу тоже. То есть канал нашел я, но принцип был администрации. Ну и затем, когда нам предложили третий канал, как Russia Today, значит, показалось важным, чтобы интервью брала внучка свергнутого Саакашвили президента, господина Шеварднадзе. Сакко Шеварднадзе. Так сформировался этот пул.
Алексей, ну, нас интересует в первую очередь грузинский телезритель, поскольку ему было через телеканал ПИК адресовано это интервью. И, вы знаете, мне показалось, что все-таки президент Медведев как-то немножко чрезмерно злоупотребил, я бы сказал так, ироническими и саркастическими характеристиками грузинского лидера. Ну, Саакашвили и липкий, где-то там в кулуарах подмигивает и не может контролировать свою речь. И, в общем, мне кажется, что у грузинской аудитории, вне зависимости от того, как она относится к своему президенту, это должно было вызвать, ну, в общем, отторжение. Как вам кажется?
Я не знаю, я не изучал грузинскую аудиторию, но передо мной сейчас лежат интервью, которое нам дал Саакашвили месяц назад. Там тоже было много нелицеприятных слов, сказанных в адрес Медведева. Поэтому, ну, считайте, что это обратка, они обменялись.
Да, 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 нет, Михаил Саакашвили точно так же злоупотребляет оценками, но это похоже на кухонную перебранку.
Это похоже на интервью политических лидеров, которые терпеть друг друга не могут. В том числе по личным причинам, и это было видно, если вы посмотрите, собственно, есть видеоинтервью с Саакашвили, есть видеоинтервью, естественно, с Дмитрием Медведевым, если вы посмотрите, насколько одна и другая фамилия вызывает напряжение у одного и другого. И, скажем, условно говоря, Дмитрию Медведеву гораздо легче было говорить о Ливии, предположим, и о Каддафи, о чем он говорил в этом интервью, или там о сенаторах престарелых, да, как он сказал, была ирония. А здесь, как только произносилось Саакашвили, а там произносилось Медведев, ну и Путин, там тоже была реакция достаточно резкая. Поэтому, ну что, ну теперь грузинские зрители и слушатели, они знают, как президент Медведев относится к президенту Саакашвили. Но я бы обратил внимание на одну очень важную вещь. Впервые с момента войны президент Медведев сказал, что Саакашвили легитимный президент. Это цитата. И когда Саакашвили говорил, что они нас не признают, да, то обратка Медведева заключалась в том, что Михаил Саакашвили легитимный президент. Обращаю на это внимание. И слушатели и зрители грузинские узнали, что российская власть считает Саакашвили легитимным президентом, что для них, наверное, было откровением.
Окей, хорошо. Медведев сказал, что никак иначе, кроме как силой, и он гордится принятым тогда решением, он не был в состоянии остановить эту трагедию. Так он назвал августовскую войну. Вот своими аргументами он сумел вас убедить, Алексей?
Президент Медведев знает, что у меня другая точка зрения на начало и продолжение и последствия этой войны. Я от него не скрывал ни в эфире, ни во время встреч главных редакторов с ним, в частности, и в эфире, соответственно, таким же самым образом. Честно говоря, я думаю, что там еще очень много пятен. Мы точно не знаем, и это, кстати, показал отчет комиссии Тальявини, где просто написано, что не удалось установить, да, то-то не удалось установить, то-то, и в частности не удалось установить, кто первый начал войну, грубо говоря. Это в докладе Тальявини. И в этом смысле я как раз поддерживаю этот доклад, но совершенно очевидно, что президент вот Медведев, который говорит, что он отдал приказ стрелять, он же говорит, что я остановил продвижение на Тбилиси.
Вот здесь вот это очень странно прозвучало, такое ощущение было, что это решение, в общем, было импровизацией, да, что в какой-то что войска двигались на Тбилиси, а Медведев решил, что нет, в какой-то момент не надо. Пусть остановятся.
Вот, давайте посмотрим, на чью версию это льет воду. Я думаю, что это могут делать наблюдатели, не только политики, депутаты парламентов, но более независимые журналисты. Мы точно знаем, что мы знаем, что у генералов не было карт Тбилиси, то есть такой задачи не стояло. А вопрос, почему такой задачи не стояло, это уже история другая. И когда мне говорят о том, что это отдал приказ о начале войны, скажем, не Медведев, а Путин, я тут же задаю вопрос, а кто остановил тогда движение войск на Тбилиси? Тоже Путин. Вот я думаю, что интервью и Медведева, и Саакашвили. Знаете, какой есть там элемент очень важный? Помните, Саакашвили в интервью говорит, Путин мне говорил, мы вам устроим Северный Кипр.
Да-да-да.
Да? Медведев говорит, это все чушь и ерунда, я в руководстве России, никаких таких разговоров не было. Что мы имеем? Слово против слова. Что мы про это можем сказать? Мы можем верить одному больше, другому меньше. Да? Но очень важно, что прозвучало оба версии. И для будущих историков, не только нынешних политиков, а будущих историков, вот эти показания и одного, и другого президента, мне кажется, очень важно. И в этом была цель интервью. Не докопаться до правды, а показать, что на сегодняшний день, через 3 года, что думают лидеры наших стран про то, что было 3 года назад. Какие мифы они творят. Во что они сами уверовали, даже если вначале не верили. Понимаете, мне кажется, что это важно, и не глупые слушатели вашей радиостанции, положив 2 интервью рядом, могут сравнивать, искать подвохи, искать подводные камни.
Ну, я должен сказать, что не знаю, как насчет Северного Кипра, но вот то, что предупреждение из уст Путина звучало, это подтверждают и Нино Бурджанадзе, которая говорит, что она присутствовала при каком-то таком разговоре похожем.
Вы понимаете, Андрей, что Нино Бурджанадзе сейчас является главным соперником господина Саакашвили, и ее слова тоже нужно рассматривать в том числе и как часть политической борьбы. Может, это было, а может, это не было. А может, это внутригрузинская политическая борьба. Представьте себе, что там, я не знаю, господин там, не знаю, какой-то Иванов Сергей Борисович, который уйдет в оппозицию, как Нино Бурджанадзе, будет говорить о том, что я присутствовал при том разговоре, где был Северный Кипр. Это же еще внутриполитический фактор.
Хорошо, Алексей, у нас остается 1,5 минуты. Я хочу задать последний вопрос. Когда Софико Шеварднадзе спросила Медведева, нельзя ли упростить визовый режим, он ответил, что вот предложение такое может быть рассмотрено, но только не от Саакашвили, а от руководства Грузии в целом. Мы знаем, что идут консультации в женевском формате, что переговоры по ВТО продолжаются. То есть какие-то контакты все-таки существуют между 2 странами. У вас нет ощущения, что, в общем, Медведев дает понять, что возможно, ну, что ли, расширение этих контактов, если Саакашвили проявит мудрость и постоит в стороне?
Вы знаете, что для меня стало очевидно, я вам могу сказать, что когда он сказал, что вот если ВТО будет достигнуто соглашение, это будет сигналом, шагом вперед, мы все три ведущих этого интервью переглянулись, мы поймали новость, что называется. Иными словами, Медведев сказал, мы готовы вести переговоры не персонально с Саакашвили, но с его премьер-министром, с его министром иностранных дел, да, с теми, кого он назначен. Только он, действительно, он, вот мы не можем, вот это вот, как мы понимаем, морально, вот мы не можем. можем. А по визам, ну, это же уровень министра иностранных дел. Ну, я так понимаю, что, может быть, в Министерстве иностранных дел, там, Григол Вашадзе, министр иностранных дел Грузии, воспользуется этой историей, потому что надо помогать людям ездить. И направит уже конкретную бумагу своему коллеге Сергею Лаврову, а мы отследим это и посмотрим на реакцию.
Благодарю вас, и я напоминаю, у нас на линии прямого эфира из Москвы был главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
С ним беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Рекламная кампания в Абхазии.
Трагичное событие, оно так или иначе отображается и на вот этом виде агитации, на всех этих агитационных плакатах.
Грузинские профсоюзы бездействуют?
Вы говорите, что мы не защищаем наших работников, так я покажу те соглашения, согласно которым ни одного водителя не выделили.
Опера в Сухуми. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухумицке, Инвале, 21 час 30 минут, в Праге, половина восьмого. Сейчас с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Грузино-индонезийские двусторонние отношения обсудили накануне замглавы МИД Грузии Сергей Капанадзе и чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в Грузии Нинин Сунхит Рахадиат. Встреча состоялась в Министерстве иностранных дел Грузии в Тбилиси. Резиденция посольства Индонезии в Грузии находится в Киеве. Дипломатические отношения между Грузией и Индонезией установлены в 1993 году. 9 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Сочи с рабочим визитом, сообщает сайт главы российского государства. Визит состоится по приглашению президента России Дмитрия Медведева. О повестке дня встречи двух президентов пока дополнительных сообщений нет. В Махачкале в пятницу убит бывший глава администрации Тляратинского района Дагестана Шамиль Расулов. Как сообщили в Республиканском управлении Следственного комитета, неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехал Расулов. Он погиб на месте. Шамиль Расулов руководил Тляратинским районом до октября 2010 года. По результатам выборов этот пост занял его племянник. Выборы сопровождались акциями протеста и погромом здания администрации. В Ингушетии возросло число жертв нападения на полицейских в центре Назрани. В больнице скончался третий сотрудник дорожно-патрульной службы, чей наряд был обстрелян в четверг поздно вечером из проезжавшей мимо машины, передает Интерфакс. Ранее сообщалось о двух погибших и двух госпитализированных в тяжелом состоянии полицейских. В Западной Украине проходят военные учения НАТО, в которых принимают участие подразделения 13 стран, членов и партнеров Альянса, в том числе Грузии. В учениях принимают участие 1600 военных. Учения «Украина-НАТО» проводятся в рамках ежегодной национальной программы. В этом году в Грузии ожидают урожай зерна в размере 75 тысяч тонн, сказал министр сельского хозяйства Грузии Бакур Квизерели. Он отметил, что зерно фактически уже собрано. Как указал министр, в этом году урожай составит порядка 75 тысяч тонн, на 21 тысячу тонн больше, чем в прошлом году.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня международная организация Amnesty International опубликовала доклад о выселении беженцев в столице Грузии Тбилиси. Подробнее об оценках Amnesty International и о том, как они в дальнейшем могут повлиять на судьбу беженцев, в сюжете из Тбилиси Эдиты Бадасян.
Не проходит и недели, чтобы по грузинским СМИ не передавали сообщения об акциях протеста, которыми сопровождается процесс выселения беженцев из мест компактного проживания в Тбилиси в различные регионы Грузии. Он начался с лета прошлого года, но, несмотря на протесты, продолжается и по сей день. Новое принудительное выселение внутренне перемещенных лиц в Грузии. Так называется доклад Международной правозащитной организации Amnesty International на 29 страниц, в котором, по словам исследователей, этой организации по Грузии Натальи Нозадзе, зафиксированы все нарушения в процессе выселения беженцев.
Мы не против переселения беженцев. Мы против того, чтобы этот процесс был насильственным. Государство в первую очередь должно придерживаться международных стандартов и тех правил переселения, которые были приняты ими в сентябре 2010 года. Очень важно, чтобы беженцам была предоставлена финансовая компенсация до переселения. Кроме того, людям надо предложить на выбор адекватное жилье. Новые отремонтированные квартиры – это еще не все. В местности, куда их переселяют, должна существовать элементарная инфраструктура – школы, больницы, предприятия.
Вместо этого, говорит Наталья Назадзе, их отправляют в изолированные поселения, вокруг которых практически ничего нет. Между тем, адвокат, председатель НПО «Приоритет прав человека» Лия Мухашаврия говорит о том, что такого рода международные отчеты очень важны как для работы министерства, так и всего правительства в целом.
Эти доклады, в свою очередь, имеют эффект в отношении гуманитарной помощи, международной помощи, которая предоставляется нашему правительству. И если все время делает там заключение о том, что это правительство игнорирует фундаментальные права своих граждан и нарушает систематически эти права, то, конечно, гуманитарная помощь и другая категория помощи этому правительству не так легко будет предоставляться.
Лия Мухашаври подчеркнула, что после того, как международные правозащитные организации стали уделять больше внимания процессу переселения беженцев, ситуация изменилась в лучшую сторону.
Сейчас эти выселения идут более, так скажем, гибко, и нет такой насильственной процедуры. В январе ничего им не предлагали, просто у них была альтернатива сесть в автобус, машину и поехать куда скажут. А сейчас они как-то заранее информированы, что вот есть предложение о том, что им предоставят жилище вот в каком-то месте. Формально, скажем так, сейчас правительство делает что-то хотя бы в этом отношении. Какое-то улучшение есть.
Говорит эксперт. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии продолжается кампания по выборам президента самопровозглашенной республики. Интересно, что выборы мало изменили облик населенных пунктов. Наружной агитации существенно меньше, чем на предыдущих выборах. Об этом нам рассказал наш постоянный автор из Сухуми Инал Хаши, который сегодня специально прошелся по улицам абхазской столицы.
Надо сказать, что нынешние выборы в сегменте наружной рекламы, они достаточно бедные, если, конечно, учитывать их в сравнении с тем, что было на президентских выборах 2004-2009 годов. До сих пор по Абхазии, даже во многих местах, не сохранились еще вот эти выборные плакаты, которые были расклеены по всей стране. Сейчас же на нынешних выборах очень косо все это выглядит. Некоторые кандидаты вообще отказались от таких видов агитации, как плакаты, баннеры и так далее. В частности, Александр Анклаб полностью отказался от этого. Рауль Хаджимба имеет тоже не очень богатый ресурс в этом плане. У него есть небольшие плакатики, которые не часто они встречаются. У Сергея Шамба тоже есть выборные плакатики, но Сухуми, по крайней мере, не так часто вообще встречаются. Но единственное, чем отличился Сергей Шамба, это то, что достаточно много по республике выставлено больших, огромных бигбордов с его изображением. Другие кандидаты от этого как бы целенаправленно отказались. Мне кажется, здесь причина заключается в том, что многие все-таки учли опыт предыдущих избирательных кампаний, и вот эти технологии, которые, собственно говоря, пришли в Абхазию из России, если они где-то там действуют в российской глубинке, то в Абхазии они даже больше, наверное, раздражают, чем приносят какие-то баллы в копилку какого-либо из кандидатов. И, видимо, это как-то учли, чтобы Рауля Хаджимба и Александра Анклаб выводы были сделаны определенные в плане того, чтобы прекратить вот этот вид агитации.
так или иначе этих политиков давно знаю, да, они давно раскручены, их именно давно на слуху. А Сергей Шамба, он, как бы, наверное, просто по инерции пошел. Возможно, здесь сказывается то, что именно у Сергея Шамба в штабе есть все-таки российские политтехнологи, и, наверное, они по накатанной используют вот этот сегмент агитации, вот эти огромные баннеры, плакаты и так далее и тому подобное. Наверное, то, что все три кандидата не очень сильно используют вообще вот эту наглядную агитацию, наверное, сказывается то, что все-таки это внеочередные выборы президента, и они связаны с тем, что скоропостижно скончался президент Сергей Багапш, и вот трагичное событие, оно так или иначе отображается и на вот этом виде агитации, на всех этих агитационных плакатах, баннерах и так далее.
Это был Энал Хашик из Сухуми. Тема заищих политтехнологов очень бурно обсуждается в самопрогласшенной республике. Действительно ли усилия иностранных специалистов скорее вредят кандидатам? Ответ на этот вопрос искал наш сухумский комментатор Виталий Шария.
Несколько лет назад мне довелось выслушать произнесенный в узком кругу монолог одного абхазского политика. Законы аэродинамики одинаковы во всех странах, на всех континентах. Разве бывает аэродинамика канадская, итальянская, российская, абхазская? Точно так же одинаковы во всем мире законы пиара избирательных технологий. И не надо считать, что мы в Абхазии какие-то уникальные. Конец цитаты. Речь шла о приглашении из Москвы группы политтехнологов в преддверии выборной кампании. Я был солидарен с политиком. Действительно, так надоели рассуждения наших доморощенных почвенников на тему, что мы не такие, как все. Сейчас я уже во многом иначе отношусь к тому монологу. Нет, не потому, что поверил вдруг в некую особость, исключительность избирателей, проживающих в Абхазии, но суммировав все негативное, что слышал за минувшие годы по отношению к пиарщикам, которые приезжали к нам делать президентов из претендентов, все извительные оценки их деятельности, прихожу к следующим выводам. Нередко приезжие спецы действовали у нас так же, как действовали бы, приехав куда-нибудь в Волгоградскую или Вологодскую область Российской Федерации. То есть не удосуживались вникнуть в местную специфику, а главное, не учитывали, что имеют дело с маленьким обществом и где все обо всех известно. А топорные действия иных политтехнологов неизбежно оборачивались против их же работодателей, то есть призванные за большие деньги решать их проблемы, они сами порой превращались в проблему. Самый оглушительный и часто поминаемый провал заезжих пиарщиков – это устроенная 30 сентября 2004 года на республиканском стадионе в Сухуми шоу в поддержку кандидата президента Рауля Хаджимба. Вот и нынче на абхазских интернет-форумах можно встретить немало наездов на политтехнологов, которых кто-то окрестил клоунами на похоронах. Вот некоторые свежие рассуждения по поводу отдельных пиар-акций. Люди чувствуют неуклюжую чужую работу. Жирик, когда картошку копает, это нравится его электорату. Привыкли, только это там, в российской глубинке. А тут в каждой стране свои связи с общественностью. Или вот инцидент, возникновение которого многие наблюдатели приписывают работе заезжих. В предвыборной платформе одного из кандидатов в президенты была напечатана странная фраза о планах по созданию независимых профсоюзов. Федерация независимых профсоюзов Республики Абхазия тут же подкинулась и опубликовала в СМИ возмущенное обращение к этому кандидату, требуя разъяснить, что он имел в виду. Ведь жителю Абхазии не придет в голову говорить о создании того, что было создано около двух десятков лет назад. Виталий Шарев, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
А теперь обратимся к теме приближающихся выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия. По утверждениям югостинских парламентариев, Центральная избирательная комиссия будет сформирована предположительно в ближайшие дни, и уже 13 августа будет дан старт избирательной кампании. Рассказывает наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
Предстоящую избирательную кампанию в Южной Осетии предпочитают не комментировать. Люди осторожничают. Процесс формирования избирательных коалиций еще далек от завершения. Мол, надо подождать. Зачем бежать впереди паровоза? Некоторые мои коллеги язвят. О своем возможном выдвижении на пост кандидата уже высказалось человек 40. Судить о том, насколько серьезны их намерения, не стоит труда. В маленьком обществе зачастую застольная бравада распространяется на следующий день как громкое политическое заявление. К полной неожиданности, а иногда и к ужасу их автора. Пока определились четыре центра формирования предвыборных коалиций. Первое – вокруг преемника Эдуарда Кокойте на посту президента, генерального прокурора Южной Осетии Таймураза Хугаева. По утверждению московских экспертов, процедура согласования этой кандидатуры с Кремлем идет сложно, а возможно и окончательно будет отклонена российским руководством. На этот случай Кремлю может быть предложен дублер генпрокурора, министр по чрезвычайным ситуациям Анатолий Бибилов. На пост президента намерена претендовать и так называемая «московская оппозиция» в лице тренера сборной России по борьбе Дзамбулата Тидеева и юго-осетинского олигарха Альберта Джусоева. По утверждению эксперта Федерального информационного центра «Аналитика и безопасность» Дмитрия Старостина, на выборы они пойдут отдельно.
Альберт Джусоев недавно дал интервью газете МК, в которой его официальная позиция была обозначена следующим образом. Что касается меня лично, да, я готов выдвигаться в президенты, у меня есть опыт, команда, мы знаем, что делать. Что касается Дзамбулата Тидеева, то он на днях также выступил с программным заявлением. Он создал организацию под названием «Народный фронт Южной Осетии». И заявил о том, что он будет требовать проведения в Южной Осетии честных и справедливых выборов, и если это будет необходимо, то выведет народ на улицы.
Каждый из них уже заявил о том, что намерен добиваться отмены принятого недавно парламентом Южной Осетии закона об обязательном для кандидата 10-летнем сроке постоянного проживания в республике. Отношения между московской оппозицией и официальным Цхинвалом давно перешли грань политического противостояния и приобрели характер ярко выраженного личного конфликта. Поэтому правящие элиты Южной Осетии, участвующие в этом конфликте, будут настаивать на кандидатуре, способной в первую очередь обеспечить их безопасность и оградить их от возможных преследований со стороны оппонентов, считает эксперт Центра по изучению постсоветского пространства политолог Александр Караваев.
Если конфликт дальше будет заходить вот в негативную такую зону, то выход может быть крайне печальный, может быть обострение внутриклановых противоречий, и Южная Осетия может погрузить в реальный вооруженный конфликт.
С другой стороны, общество явно устало от внутренних расприй и не хочет быть ни заложником, ни участником этого противостояния. Этот общественный фон может оказаться, кстати, и так называемым нейтральным или независимым кандидатом. О своих президентских амбициях заявил и экс-мэр Цхинвала, в настоящее время директор хлебозавода Владимир Схавребов. Кстати, друг детства Эдуарда Кокойте. В последнее время его видят в Цхинвале в сопровождении охраны. В городе поговаривают, что на Схавребова оказывают давление, требуют от него, чтобы он отказался от притязаний на президентское кресло. В целом же эксперты сходятся во мнении, что Кремль не хочет допустить осуществления в Южной Осетии какого-либо местного варианта операции «Преемник». В Москве начинает доминировать мнение, что в республике должно быть обеспечено хотя бы некое подобие честных выборов. Возможно, это результат разочарованности центра депрессивной ситуации в республике. А может быть, просто никто не хочет повторить позор абхазских выборов 2004 года. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. По неофициальной информации, готовность побороться за пост руководителя республики, самопровозглашенной Южной Осетии, выразили лидеры оппозиционных юго-осетинских движений. Среди них главный тренер сборной России по вольной борьбе и лидер республиканского движения «Народный фронт» Дзамбулат Тидеев. С ним сегодня побеседовала наш корреспондент в Владикавказе Жанна Тарханова.
Вы возглавили Народный фронт, обнародовано обращение, ваше личное заявление. Зачем вы идете в политику?
Ну, я могу сегодня сказать спасибо большое тем людям, которые мне доверили сегодня, что я возглавил Народный фронт. Сегодня я вижу ситуацию так, что люди разочарованы в тех людях, которые они 10 лет назад избирали. Конечно, не просто будет и зарегистрироваться, и баллотироваться, потому что это непростые выборы, потому что после признания это первые выборы президентские. И под лупой будут смотреть и не только Российская Федерация, но и весь мир. И наша задача заключается в том, чтобы провести честные выборы, и чтобы весь мир увидел, что после признания России, после такой ответственности, которую на себя взяла Россия, после этого, чтобы прошли демократические выборы.
Цензор заседлости, он создает какие-то формальные, может быть, препятствия.
В 2001 году у господина Эдуарда Кокоева тоже не было цензор заседлости, не было паспорта тоже гражданина Южной Осетии. Он по факту зарегистрировался российским паспортом. И второй раз тоже он только 5 лет жил, а не 10 лет. Получается, что он конституцию нарушил. После признания и после тех договоров, которые сегодня заключили между Южной Осетией и Россией, когда уже и российское присутствие там очевидно, и российские базы, и российские военные, сегодня нам трактовать его По-другому нельзя, потому что мы сами ставим нашего президента незаконным и нелегитимным. И подписи, и те договора, которые подписал Дмитрий Анатольевич, президент Российской Федерации Медведев и Эдуард Кукуйте, значит, они нелегитимны и незаконны. То есть это ни в коем разе мы не можем это говорить, потому что те люди, которым выгодно, чтобы своих оппонентов они вывели из политически с поля боя, они сегодня трактуют его по-своему. Ну, надо просто трактовать по одному, чтобы вред не принести нашему молодому государству.
Джамбулат, вот как вы охарактеризуете поведение какой-то в период агрессии Грузии на Южной Осетии?
Ну, как я могу охарактеризовать? Во-первых, как верховный главнокомандующий, он должен был остаться где? Вместе со своим народом. А не уехать в безопасное место вместе с министром обороны и со всеми замами министров обороны. И сегодня, конечно, к сожалению, то у нас есть такой верховный главнокомандующий, и народ тоже сожалеет, что в свое время неправильный выбор сделал, независимо ни от чего. Я могу себе пример привести, что, допустим, во время Олимпийских игр я вывожу того же Хаджимурата Гацалова, или того же Дениса Царкуша, или Георгия Китоева. И он выходит, чтобы защитить наши интересы на международной арене. И я не выхожу вместе с ним, это равноценно предательству, и то же самое.
С главным тренером сборной России по вольной борьбе и лидером юго-осетинского движения «Народный фронт» Джамбулатом Тадеевым беседовала наш корреспондент в Владикавказе Жанна Тарханова.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов сегодня провела специальную пресс-конференцию, посвященную деятельности объединенных профсоюзов Грузии. Представители неправительственной организации считают, что профсоюзы не защищают интересы своих работников и что их необходимо реорганизовать. Их оппоненты с этим не согласны. О том, как проходила пресс-конференция и какие аспекты деятельности профсоюзов на ней затрагивались, расскажет Нона Суварян.
Председатель Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Мерапчан Яшвили обвинил представителей профсоюза в том, что они недостаточно рьяно защищают интересы своих членов.
Примечательные события последнего периода. В этом году многих педагогов освободили с работы, потому что школы стали частными. Проблемы есть и у врачей. Врачи больницы номер 8 фактически остаются без работы, а за помощью обращаются к политикам, хотя защищать их должны именно профсоюзы. Стоит обратить внимание и на действия профсоюза работников транспорта, из-за которых водители маршрутки оказались в кабальных условиях у новой компании-монополиста.
Подобное заявление молодые финансисты и бизнесмены сделали еще 2 недели назад, когда цены за проезд в маршрутных такси выросли в 1,5 раза. Пресс-конференция проходила спокойно, пока присутствующий на ней представитель профсоюза работников транспорта не решил зафиксировать свою позицию, что в итоге переросло в горячую дискуссию. Мамука Николаишвили обвинил представителей НПО в том, что их обвинения высосаны из пальца.
Чего мы не делаем, очень интересно знать. Вы думаете, что цена на проезд выросла потому, что маршрутки перешли в руки новой фирмы? Мы оформили коллективный договор со всеми новыми фирмами. Вы говорите, что мы не защищаем наших работников, так я покажу тебе соглашение, согласно которым ни одного водителя не выгонят.
По словам Николаишвили, цену на проезд в маршрутных такси повысили сами водители. Мерапчан Яшвили, напротив, утверждает, что водители маршруток повысили цену по требованию компании, победивший в тендере. Председатель ассоциации также напомнил, что в тендерной комиссии, которая обеспечила передачу маршруток в частные руки, состояли и члены профсоюза работников транспорта. Джаниашвили считает, что члены профсоюзов должны внимательнее изучить деятельность своих защитников. Если станет ясно, что их интересы никто не отстаивает, они должны прекратить выплачивать членские взносы и задуматься над созданием альтернативных профсоюзов. Председатель Объединенных профсоюзов Грузии Иракли Петриашвили утверждает, что подобные заявление лишь на руку некоторым представителям власти.
Идет явная борьба с этим институтом. Сегодня юристы работают над созданием альтернативного профсоюза, а некоторые руководители местных администраций заставляют работников писать заявление о выходе из профсоюзов.
Вместе с тем Петриашвили принимает вызов молодых финансистов и выражает готовность принять участие в публичной дискуссии, но при этом выдвигает условия. На ней должны присутствовать представители свободных СМИ. В свою очередь представители НПО настаивают на том, чтобы Петриашвили покинул свой пост, если во время публичной дискуссии он не сможет убедить участников, что в период его председательствования условия работы для членов профсоюзов существенно улучшились. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Несмотря на решение вопроса государственного долга США, на финансовых рынках наблюдается паника. Если эта паника возобладает на Уолл-стрит и сегодня, то последствия могут быть очень серьезными. Продолжает Юрий Жигалкин.
Что может последовать за самым резким падением курсов акций на Уолл-стрит со времени финансового кризиса 2008 года? Этот вопрос был в четверг на устах комментаторов и трейдеров после того, как индекс Доу Джонса упал на 516 пунктов, и инвесторы принялись спасать свои инвестиции, продавая акции и переводя деньги в американские государственные облигации, традиционное убежище в смутные финансовые времена. Вместе с акциями пали цены природных ресурсов и даже золота. Именно так вели себя обитатели Уолл-стрит во время кризиса трехлетней давности. Внезапно, после стабильного подъема курса акций в течение 2,5 лет и постоянных прогнозов об ускорении экономического роста, в заголовках замелькали термины «рецессия» и даже «депрессия». Что происходит на Уолл-стрит? Евгений Аронов взял интервью у президента аналитического центра и консалт Александра Векера.
Понижение котировок, происходящее в течение последних полутора недель, отражает плохие макроэкономические показатели. По объему промышленного производства, потребительским расходам и масштабам найма в частном секторе экономика США не отвечает требованиям, которые предъявляются к здоровой системе хозяйствования. Накапливавшиеся неудовлетворительные цифры в конце концов вынудили участников рынка усомниться в обоснованности прогнозов Центрального банка об ускорении темпов роста экономики во втором полугодии. Столь стремительное падение за одну торговую сессию, конечно, было невозможно предсказать, но сама коррекция в районе 10% меня не удивляет, констатирует вице-президент аналитического центра и консалт в Филадельфии Александр Векер. Рынок в течение длительного времени явно переоценивал экономические успехи, достигнутые в период после официального окончания рецессии. Курсы акций были опасно завышены, они не соответствовали реальному положению дел в экономике. Векер и многие другие специалисты не берутся утверждать, что американскую экономику ждет еще одна рецессия, то есть уменьшение валового внутреннего продукта. Их краткосрочный прогноз – это отсутствие реального роста, стагнация. При благоприятных обстоятельствах они, правда, не исключают и небольшой экономический рост.
Это был Евгений Аронов.
Эхо Кавказа.
Выпускница Гнесинской академии искусств Сухуми исполнила абхазские, русские и другие зарубежные композиции, рассказывает Мариана Котова.
Елена Анквап выступает на сцене Абхазгосфилармонии второй раз. Дебютный концерт на исторической родине прошел здесь ровно год назад. Летнее выступление певица хочет ввести в традицию. Елена родилась и выросла в Москве, но каждый год, хоть ненадолго, приезжает в Абхазию в гости к родным. Выступление перед здешней публикой исполнительница называет отдыхом или даже подзарядкой на весь следующий концертный сезон. Такую мощную энергетическую отдачу получает Елена из зрительного зала, говорит Елена Анквап.
Когда я вижу и чувствую, главное, то добро, которое исходит из зрительного зала, конечно, мне это очень помогает, мне гораздо легче петь.
Немецкие, итальянские, русские, конечно, абхазские композиции прозвучали в этот вечер. И если множество музыкальных номеров публика провожала возгласом «Браво!», то песням на абхазском языке зрители аплодировали стоя. Экспрессия, с которой Елена исполняла очередную арию, вызывала ответную реакцию присутствующих. Лишь немногие смогли сдержать слезы, когда Елена пела колыбельную «Махаджиров». Концертмейстер Наталья Иванова работает с Еленой Анквап уже 6 лет. Елена ее ученица. Совместные концерты очень сблизили девушек. Понимают они друг друга без слов. Это видно во время выступления, когда музыканты общаются глазами. Наталья Иванова выражает огромную благодарность публике за поддержку и правильное восприятие классической музыки. Концертмейстер считает, что в Абхазии очень музыкально образованный народ.
Всегда приятно выступать перед абхазской публикой, потому что чувствуешь поддержку зала.
материалы. Очень легко здесь находиться на сцене, играть, потому что чувствуешь отдачу и чувствуешь, что тебя слушают и помогают.
Во время перерыва зрители заходили за кулисы, чтобы выразить благодарность, которая никак не могла уместиться в традиционные атрибуты ее проявления. Аплодисменты, возгласы «Браво» и «Бис». Люди интуитивно чувствовали необходимость поддержать молодую певицу. Столько теплых слов за один вечер Госфилармония не слышала, пожалуй, очень давно.
Так правдиво, так проникновенно. Мне кажется, я не слышала ни от одного вокалиста нашего.
Спасибо.
Лапочка, спасибо вам большое, мое солнышко. Роста вам дальнейшего успеха, моя девочка, творческих. Поднимайтесь.
Программа выступления практически не отличалась от прошлогодней. Но для зрителей даже давно знакомые композиции стали откровением. Публика уловила эту новизну и отметила заметный творческий рост Елены Анквап. Зрителей было не так много, как хотелось бы, и как того заслуживают молодые абхазские исполнители классической музыки. Елена Анквап, Алхас Ферс, Банана Черкезия, Софа Нормания – уже прославленные артисты в России и дальнем зарубежье. Они лауреаты международных конкурсов и давно собирают большие концертные залы. И когда партер в Абхазгосфилармонии зияет дырами свободных мест, это выглядит, по крайней мере, некрасиво. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт эхокавказа.ком. Главный редактор Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин.